Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Как всегда, с пожеланиями комфортного, доброго, замечательного дня. Обозреватель Борис Левин и наш сегодняшний гость. Сегодня мы в очередной раз поговорим с вами об осенней поре. Унылая пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увядание, в багрец и в золото одетые леса. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Не случайно прелюдия пушкинских строк сегодня к нашей медицинской теме, потому что мы поговорим о заболеваниях, связанных с осенью, но в узком формате нашей отоларингологии. Врач-отоларинголог высшей категории, член Ассоциации отоларингологов России Сергей Чернышенко в нашей студии в очередной раз, за что огромное спасибо Сергею Владимировичу. Добрый день.
Добрый день.
Осень действительно соответствует пушкинским срокам по плане профилактики лор-заболеваний?
100%, да. Да, и профилактику, в принципе, можно уже начинать с конца августа.
Да.
Потому что, как мы знаем, особенно после каникул, после отпусков, люди возвращаются в свои коллективы, где большое количество людей встречаются, обмениваются информацией не только положительными эмоциями, фотографиями с отпуска, но еще делятся своими вирусами, которые они подхватили, да, принесли в этот коллектив. И начинается, мы видим статистику, что особенно в детских коллективах, школы, детсады, начинается в сентябре массовая болезнь. Первые 2-3 недели сентября – это всплеск вирусных заболеваний.
Кроме всего прочего, согласитесь, что и увеличение стресса, окончание отпуска, учебный год стартовало, такие замечательные каникулярные были периоды до этого. Истощаются накопленные за лето витамины, когда мы активно фрукты, овощи и прочее потребляли. И иммунная система, что все-таки чуть-чуть припадает в осенний период?
Ну, и, может быть, не настолько она припадает, правильно сказали о том, что стресс, да, для организма стресс, перейти из одного состояния отдыха в состояние рабочее, да, и, конечно же, на этом фоне могут происходить различные изменения и в плане эндокринной, и иммунной системы. Но мы живем в благодатном краю, нас, в общем-то, Бог наделил, да, и солнцем,
и возможностью
фрукты, да, и овощи употреблять, поэтому мы, конечно, защищены в какой-то мере, но, тем не менее, без помощи, здорового образа жизни, без каких-то элементов вакцинации, элементов фитопрофилактики вирусной инфекции не обойтись.
Вот как раз вы дали пас, как в лучших футбольных матчах, где спартаковские стеночки разыгрывают, знают многие наши болельщики футбола, пас на тему очень важную, это профилактику. Причем давайте разделим ее на специфическую и неспецифическую. А специфическая, вы уже сказали, вакцинация, тем более сейчас она продолжается от гриппа, пневмокока, я думаю, тоже многие уже привились. Но нет предела совершенства категории граждан старше 60 лет, хронических заболеваний, имеющих какие-то букеты, диабеты и прочее. Для вас в первую очередь необходимо это сделать. Специфическая номер один. Всегда она идет первой. Вне специфическую, давайте о закаливании, может, поговорим.
Ну, не специфическое, да, закаливание, но это нужно начинать, безусловно, мы говорим из передачи, как говорится, в передачу, потому что закаливание не должно начинаться сразу с ведро ледяной воды в сентябре месяце на себя. Это должно начинаться еще весной, с плановых подготовительных мероприятий, с контрастных ваночек для кистей, для стоп, обтиранием холодным полотенцем, да, привыкание к разнице температур теплых и холодных. Но это такой длительный процесс, но он как минимум должен занимать месяца 3-4. Вот как раз, может быть, и лето, которое прошло, к сожалению, уже, вот оно и должно быть посвящено закаливанию, чтобы уже к сентябрю, к октябрю выйти в подготовленном организме, как минимум.
Некоторые ваши коллеги рекомендуют аэро- и гелиотерапию еще в этот период.
Ну,
то есть воздушные ванны.
Воздушные ванны, в принципе, они хороши, но мы сами прекрасно понимаем, что даже маломальские физические нагрузки, они увеличивают поступление кислорода в наш организм, поэтому по всем рекомендательным запискам, по всем клиническим рекомендациям, одной из рекомендаций профилактики вирусной инфекции – это вечерние прогулки, то есть немножко нагрузить организм легкой прогулкой, да, улучшить кровообращение, уменьшить застой, тем самым увеличить поступление кислорода. входа в организм, и сон будет крепкий, и инфекции будут отталкиваться, как говорится, от нашего организма в связи с работой нашей иммунной системы.
Но в качестве профилактического средства вы рекомендуете промывание слизистой оболочки носоглотки?
Тут палка о двух концах, да. Если мы вспомним себя, то я задаю многим своим пациентам, мамам, пациентам, папам, спрашиваю, вас родители ж любили? Любили. Они вам промывали нос, и все делают паузу и не вспоминают даже, а было ли вообще это профилактика, промывание носа. Ну, к нашей радости или к сожалению, у нас таких процедур не было. Сейчас это такой основной посыл, что надо промывать нос чуть ли не несколько раз в день. Но хочу заметить, что Всевышний создал человека со слизью носу не просто для того, чтобы мы брали салфеточку и высмаркивались. В этой слизи содержатся как раз вот те элементы защиты иммунной, местного иммунитета. Это и макрофаги, это и интерфероны, и лизоцим, и секреторный иммуноглобулин А. Вот то, что содержится в слизи, это нас защищает. Поэтому, если мы так логически выстроим цепочку, то, вымывая без показаний эту слизь из носа, мы лишаем себя защиты. А потом ищем защиту в аптеке. Так, может быть, все-таки по уму действовать, не до фанатизма доводить эти промывания по 40 раз в день. Я понимаю, если мы побывали где-то в коллективе, где были чихающие, кашляющие, мы должны там оросить нос либо физраствором, либо солевым раствором. Но делать это регулярно, у нас много дырочек в нашем организме. То есть, если мы будем промывать все дырочки с утра, мы тогда на работу не попадем и на службу. Так что вот тут призадумайтесь, не только пациенты, но и, может быть, и медработники, что не надо лишний раз рекомендовать промывание без показаний.
Ну, относительно использования мази, например, оксалиновой.
Ну, оксалиновая мазь вообще не входит ни в какие стандарты. Это что-то было, да, в Советском Союзе, и вроде как она имела какое-то действие, но по всем научным разработкам, по клиническим рекомендациям, на которых мы основываем свои умозаключения, да, и рекомендации, она не включена в эти стандарты. В стандарты включены другие препараты, которые являются профилактическими при вирусных болезнях, но оксалиновая мазь там не участвует.
Относительно приема тех или иных препаратов, например, аскорбиновой кислоты, идет дефицит все-таки некоторые витамина D в организме осенью. Будем советовать?
Да. Витамин С, витамин D. Но опять же, если мы хотим объективизировать наши показания, то, безусловно, нужно, если мы говорим особенно о витамине D, потому что гипервитаминоз, витамин D тоже имеет отрицательные моменты. Поэтому мы должны все-таки исследовать наличие витамина D, его количество в крови. Поэтому всегда есть лабораторные исследования, которые позволяют это сделать. Мне кажется, если мы целенаправленно определяем, да, необходимость или не необходимость, надо все-таки сдать анализ.
Ну, давайте да, пройдемся по тем патологиям, которые сопутствуют осенью. И здесь бесспорный лидер ринит, риносинусит.
Да, нужно отметить, что вообще входными воротами для вирусных инфекций являются слизистые верхних дыхательных путей. Поэтому и как раз наша зона – это нос, носоглотка, околоносовые пазухи, глотка. Это все, что встречает вирус на первом этапе. Поэтому и защита в этой зоне, и то, что я уже сказал, что в слизи содержатся, да, многие вещества местной защиты иммунной, они полезны, но и если есть дефицит, в кавычках, да, этих защитных факторов, то можно использовать различные препараты, которые обладают профилактическим иммуномоделирующим действием. Это элизаты бактерии, это и препараты, содержащие интерфероны. Да, то есть то, что содержится в слизи, по сути дела, мы можем подобрать препараты, которые будут защищать нас вот в этот острый период.
Мы всегда с вами говорим о том, что с осторожностью надо принимать сосудосуживающие препараты. И в данном случае, вот, наверное, давайте скажем о том, что какой-то срок, хотя бы там недельный, может быть, 7 дней отвести, и если не получается, а вы продолжаете их принимать, может развиться уже осложнение, в хроническую стадию перейти.
Да, во всех инструкциях к сосудосуживающим препаратам написано, что срок применения 5-7 дней, но есть препараты, которые там 10-14 можно использовать, но в среднем максимум до недели. Однозначно при остром периоде вирусной инфекции мы должны начинать лечение в первые 48 часов. Это написано везде, это каждый знает из врачей, многие пациенты об этом знают. Как только мы уловили начальные явления вирусной инфекции, нужно сразу прибегать к мероприятиям, которые прежде всего улучшат носовое дыхание. А что это? Это сосудосуживающие препараты. При наличии хорошего воздухообмена, при отсутствии застоя в носу, лучше работают элементы защиты в слизистой верхней дыхательной пути. Если, конечно же, затягивается период заложенности носа, выделения из носа, они становятся более густыми, безусловно, нужно присоединять секретолитики, муколитики, какие-то откашливающие, отхаркивающие средства. Но это уже нужно тогда уже совместно с врачом заниматься подбором препаратов, и не заниматься полипрагмазией, когда назначается 40 препаратов, а может быть, что-то какое-то поможет. То есть это должно быть минимум препаратов, 1, 2, ну, 3, но так, чтобы они максимально были эффективны. И не ждать эффекта от первой капли, от первой таблетки. Прекрасно мы должны понимать, что любой препарат, он имеет эффект продленный. Не с, ну, это, может быть, аспирин сразу снизит температуру или там гормоны, которые мы введем внутримышечно или внутривенно. А все остальные препараты, ну, дайте возможность препаратам 2-3 дня отработать. И вы увидите этот результат. Не хватайтесь сразу за антибиотики. Ошибка многих пациентов, что сразу с первого дня бегут в аптеку и начинают использовать без показаний антибиотики.
И не понимая фактор, который привел к этой патологии.
Однозначно первые, повторюсь, 48-72 часа – это вирусная инфекция. Поэтому нужно использовать противовирусные препараты, противовоспалительные препараты. А если уже к 5-му, 7-му или 10-му дню эффекта нет, то тогда уже совместно с врачом подбирать антибактериальный препарат. В зависимости от той патологии, которая возникла. Ангина ли, синусит ли, либо бронхит. Ну и разные препараты используются.
Да, вот относительно еще одной патологии, по некоторым данным, не знаю, согласитесь вы, что четверть всех лор-патологий занимает отиты.
Ну, четверть, может быть, чуть меньше. Ну, примерно
Где-то так.
Примерно так. Но отит всегда, особенно у детей, отит это всегда осложнение. Осложнение чего? Осложнение вирусной инфекции, которая отражается на состоянии функционирования носа, носоглотки. Чаще всего у детей вот в возрасте там, до 7-8 лет наличие аденоидов, которые, в принципе, есть у каждого из нас в этом возрасте. И если возникает аденоидит, воспаление глоточной миндалины аденоидов, то это может отразиться на состоянии и среднего уха. И еще один фактор, который приводит к воспалению среднего уха, это вот опять же возвращаемся к нашей первой фразе о том, что промывание, бесконтрольное промывание носа приводит к различным негативным явлениям, в том числе отиту. Пытаются родители активно под хорошим напором промыть нос, при этом нос не дышит, нос закрыт отеком.
То есть худший вариант сейчас рассказывать.
И жидкости некуда попадать, кроме слуховой трубы и барабанной полости. И мы, собственно, ручно, своими руками ребенка от простого ринита, от простого аденоидита приводим к развитию отита, который же точно требует антибактериальной терапии.
Сталкивались ли вы с микротравмами вот при отита, когда люди начинают неправильно чистить уши? Вот, кстати, как вы относитесь к ватным палочкам?
Ну, к ватным палочкам относимся хорошо, но надо учитывать, что серные железы в наших слуховых проходах, они находятся на глубине 2 сантиметра, они находятся на входе в слуховой проход. А слуховой проход у человека имеет форму песочных часов. Широко, начало, да, где есть серные железы,
узко, дальше,
и потом опять широко перед барабанной перепонкой. Но это нужно хорошо постараться, чтобы вот ватной палочкой так это себя не жалея протирать ухо до вот суженный участок слухового прохода. Поэтому и ватные палочки, как раз, мне кажется, и есть смысл в них такой, что вот эта накрученная вата на палочке, она как раз дает возможность вот на этот уровень только и очищать. Не надо глубже пытаться прочистить. Никакие булавки, никакие там скрепки не использовать.
А история знавала случаи такие?
Конечно, безусловно. Ну, много есть ситуация, когда пациенты при наличии воспаления в ухе, не зная, что оно есть, кажется им, что есть серная пробка. Они пытаются манипулировать с подручными предметами.
Карандашами, ручками.
Все, что угодно. Все, что может зайти в слуховой проход. И потом приходит уже с травматическим повреждением либо кожи слухового прохода, возникают такие ссадины и гематомы кожи, либо доводит себя до перфорации перепонки барабанной. Это, конечно, редко, но это бывает.
Но сейчас некоторый вираж мы сделаем в наших рекомендациях, поскольку совсем недавно наши сообщили сотрудники госавтоинспекции, что видеокамеры, которые устанавливаются на ремень безопасности, на скоростной режим там, и так далее, будут фиксировать уровень звука в тех автомобилях, которые проносятся, ну, чего греха таить, мы все слышим это, я особенно, находясь на проспекте Победы, что просто, ну, безобразие. Мало того, что музыка звучит в машинах запредельная, так еще и эти выхлопные трубы, которые не отрегулированы. Но в данном случае я все-таки о музыке в машине хотел поговорить с вами.
Музыка в машине, как и любые громкие звуки, могут вызывать, если это бесконечно, если ежедневно человек работает или живет в мире громких звуков, это отражается отрицательно на работе звуковоспринимающего аппарата, слухового нерва, говоря простым языком. Поэтому если идет бесконечно большая нагрузка в высоких цифрах децибел, то это может из года в год постепенно переводить к снижению слуха, к снижению уровня звуковосприятия. Поэтому если вы хотите слушать музыку, если вы хотите пользоваться наушниками или какие-то особые, да, музыкальные произведения, но наденьте, в крайнем случае, наушники наружные, не внутриушные, и послушайте, ну, там, небольшое количество времени, но так, чтобы это было в течение нескольких часов, постоянно низкие частоты, это, конечно, отрицательно.
Берегите уши, себя, друзья, потому что, ну, постоянно вот вижу и слышу эти беспредельные совершенно зашкаливающие звуки. Ну, и, наверное, с гайморитом может соперничать отит по количеству патологий.
Ну, гайморит, да? Вообще это лидер, да, синусит, это вообще лидер лор-патологии после ринита. Потому что любой ринит, если он неправильно лечен, если он затянут, это лечение, он может приводить к синуситу. Ну, вообще проводились исследования, давнишняя, как говорится, информация о том, что при любой вирусной инфекции возникает отек не только в носу, но и на слизистой околоносовых пазух. Если взять там 100 пациентов с ОРВИ и сделать им рентгенограмму околоносовых пазух, то практически у 96% будет предстеночный отек слизистой околоносовых пазух. Поэтому рентгенограмма как метод исследования на вторые, третьи или четвертые сутки после начала насморка, ну, не стоит использовать. И в клинических рекомендациях написано, рентгенограмма или томограмма должна использоваться, ну, там, на 8-10 сутки при неэффективности лечения. А у нас иногда для постановки диагноза ринит или синусит сразу же назначается рентгенограмма. Я понимаю, что для документации, для юридических каких-то обоснований больничных листов это необходимо. Но для диагностики достаточно иметь хорошее оборудование, эндоскопическое оборудование, которое сейчас практически есть в каждой поликлинике, я уже не говорю о частных центрах, которое позволяет без рентгенограммы увидеть косвенные признаки синусита, того же гайморита, либо там этмоидита или фронтита, и, соответственно, пойти по пути назначения препаратов согласно клиническим рекомендациям.
Василий Иванович, какие мы дадим рекомендации родителям, может быть, хотя самое главное, чтобы они вместе с детьми своими чаще посещали лор-специалистов, относительно ситуации с миндалинами небными, тонзиллитом. Когда необходимо оперативное лечение?
Тонзиллит есть острый, или можно назвать это ангина, да, когда идет острое воспаление небных миндалин, и мы при самом простом открытии, как говорится, рта при фарингоскопии можем видеть миндалины измененные, увеличенные, воспаленные, гиперемированные, с налетами, либо с точечными высыпаниями. Ну и есть и хронический тонзиллит, который имеет компенсированную и декомпенсированную форму. Декомпенсированная форма, она может иметь ангинозную, неангинозную форму, но чаще всего, если так упростить ситуацию, декомпенсированный тонзиллит, он проявляется частыми ангинами, возникновением пробок в миндалинах, развитием сопряженных с тонзиллитом заболеваний, воспалением пиелонефрит, миокардит, артрит. Вот если уже эти вот сопряженные заболевания возникают с тонзиллитом, тогда это уже абсолютные показания к тонзиллэктомии. Но по всем клиническим рекомендациям, которые задаются в Российской Федерации, есть четкая информация о том, что при хроническом компенсированном тонзиллите врач обязан проводить профилактические мероприятия с промыванием лакун миндалин либо шприцевым методом, либо прекрасный аппарат есть Тонзилор, который позволяет с помощью вакуума, ультразвука и бактерицидных растворов санировать миндалины 2 раза в год, весна-осень. А если декомпенсированный тонзиллит, то 4 раза в год. 5, 7, 10 сеансов на курс промывания, плюс использование фито, антисептических препаратов местного действия. И если это лечение эффективно, а, кстати, если врач и пациент четко понимают программу действия, то эффективность достигает до 85%. И можно обойтись без хирургического лечения, если нет, повторюсь, сопряженных заболеваний.
Хотя и хирургическое лечение претерпело за 40 лет вашей трудовой деятельности как лор-специалиста серьезные изменения.
Да, раньше, может быть, где-то еще в каких-то единичных клиниках проводятся операции под местной анестезией, да, сидя в кресле с фиксацией пациента, легкой фиксацией пациента, то сейчас максимально и все пациенты, и любые клиники, которые имеют хорошее анестезиологическое пособие, проводятся эти операции под общей анестезией. Спокойный сон пациента, наркоз, спокойная работа врача без волнения, контролируемая работа сердечно-сосудистой системы позволяет в короткие сроки с малотравматичным, малокровным методом удалить миндалины с коротким пребыванием в стационаре, всего лишь там сутки, 24 часа. Поэтому современная хирургия с развитием анестезиологической службы огромный шаг сделала в том, чтобы более мягко и более спокойно проводить вмешательство на лор-органах нашим пациентам.
Говоря о воспалениях лор-органов, я, может быть, парадоксальную фразу для наших слушателей скажу, но вы-то наверняка, наверное, поддержите, что следить за гигиеной полости рта в обязательном порядке, избавляться от стоматологических проблем.
Да, лор-врачи, стоматологи, практически мы
связанные
работаем,
одной цепью.
Локоть к локтю работаем, потому что многие процессы, они взаимосвязаны. Наличие даже маломальски очага хронической инфекции в виде кариеса, или там пародонтита, пародонтоза, это может влиять и на развитие воспаления всей слизистой полости рта, глотки и так далее. Кроме того, наличие воспаления зубов верхней челюсти, там гранулемы, воспаление верхушек зубов, которые связаны с верхнечелюстными, с гаймерами пазухи, могут приводить к развитию синусита, гайморита. По статистике до 45% гайморитов это гайморита, которые имеют зубную причину.
Угу.
То есть воспаление зубов верхней челюсти, там 3, 4, 5, 6 чаще всего, могут приводить к контактному вот, воспалительному процессу. И поэтому совместные усилия стоматолога и отоларинголога приводят к быстрой санации этого воспалительного процесса и к успешному излечению пациента.
Ну, друзья, завершая наш сегодняшний разговор с Сергеем Владимировичем Чернышенко, я хочу одну фразу сказать, которая вам наверняка знакома, но хочу, чтобы вы ее сейчас еще раз услышали, что лучшее лечение – это профилактика все-таки. Вот сегодня мы направили наш диалог с врачом-отоларингологом высшей категории, членом Ассоциации отоларингологов России Сергеем Чернышенко именно на это направление. Ну, а прописные истины, проветривание помещений, избегать переохлаждения, относительно одежды наверняка в осенний период, может быть, несколько советов дадите.
Да, ну вот мы говорим прописные истины, правильно, да, и даже в клинических рекомендациях, которые вот переиздают каждые 3 года по профилактике и лечению вирусных инфекций. Вот последнее было 25 года, августа. Там вот написано как раз, вот я прочту вам.
Пожалуйста.
Физическая активность 3-5 раз в неделю или прогулки на свежем воздухе по полчаса каждый день помогают улучшить кровоснабжение легких, повышают общую сопротивляемость организма. Соблюдение личной гигиены, уборка помещений, регулярное мытье рук, а также проветривание, влажная уборка, дезинфекция поверхностей, на которых могут находиться вирусы, имеет немаловажную роль в предупреждении респираторных инфекций. И использование средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях с большим количеством людей. Метро, торговые центры, кинотеатры, медицинская маска или респиратор снижают риск передачи инфекции. Вот вам дословно из клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом Российской Федерации.
Ну, то есть специально как бы аккумулировали все, что необходимо, друзья. И лучшие концовки нашего сегодняшнего разговора с Сергеем Чернышенко вряд ли можно было бы придумать. Но при этом я еще раз напоминаю, что осенняя пора, она очень красивая, и строки Пушкина у нас в заголовке были, а вот Алексей Плещеев следующие 4 строчки осени посвятил. «Скучная картина. Тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца». Но что поделаешь, это действительно так. Относительно влаги в Крыму мы всегда аплодисментами встречаем, но будьте, пожалуйста, бдительны и не кутайте детей своих особенно, потому что они очень чувствительны к этим перепадам температур, которые в том числе и вы добавляете в их организм, еще не очень-то иммунно крепкий, будем так говорить. Ну и несколько слов, буквально у нас 20 секунд еще есть, Сергей Владимирович, общих таких рекомендаций, если уже случилось что-то по патологии лор-органов.
Если случилась патология лор-органов, уважаемые пациенты, их родители, максимум 2-3 дня самолечения с использованием небольшого количества препаратов. И если вы видите, что ситуацию не удается контролировать, обращайтесь к врачам, педиатрам, терапевтам, отоларингологам. Мы вместе сможем быстро поправить ваше здоровье.
Да, это действительно так, и не затягивайте. Друзья, мы говорим и при патологиях сердечно-сосудистой системы об этом, но сегодня более узкую тему, связанную с заболеваниями лор-органов, мы с Сергеем Чернышенко обсудили. Спасибо, Сергей Владимирович. Следующая пора у нас еще зимняя, с переходом в весну. Я думаю, будут еще дополнительные рекомендации. Но на сегодня слова благодарности. И вам, друзья, спасибо большое за внимание. Всего вам доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.